Диалоги про культуру.
Добрый день, шановные слухачи. Вас вітають гукорежисер Євгенія Бельская, оператор відео Марія Козлова і ведуча Наталя Сиротка. З початком літа у Заслав'ї почалися розкопки. Вони йдуть під керівництвом старшого наукового супрацовника відділу археології середніх віков і нового часу Інституту історії Національної академії наук Білорусі, кандидата історичних наук Івана Спірина. Гэта територія добра дослідувана амаль паўстагоддзя тому. Для чего ж зараз новые раскопки, и расскажет сам Иван. Добрый день, Иван.
Здравствуйте.
Так для чего новые раскопки? И, кстати, когда были предыдущие? Действительно лет 50 уже?
Ну, практически да. Вообще Заславль исследуется там чуть ли не с начала 20 века. Там первые раскопки в нем состоялись, по-моему, в 1922 году. Вот. Но если брать уже наших непосредственных коллег-предшественников, на чьих плечах, так сказать, стоим, то именно конкретно это место, где мы сейчас копаем, рама первый раз раскапывалась в 1972 году Георгием Васильевичем Штыховым. То есть, ну, да, 50 лет уже прошло. Отвечу сразу на первый вопрос, начал со второго. Мы сейчас это все раскапываем с целью музификации, консервации для начала, а потом уже музификации данного археологического объекта.
Это происходит, чтобы слушатели понимали, это так называемая брама. Это где это?
Есть такой Заславский замок. Заславский замок – это бастионный замок. То есть, опять же, может быть, такое небольшое введение, что такое бастионные замки. Где-то с конца 15-го, в 16 веке в Европе переходит перелом в военном искусстве. То есть появляется осадная артиллерия огнестрельная. Соответственно, вот эти все старые замки, как классические, как вот, скажем, в книжках там с башенками, с стенами.
Да?
Ну, как Лицкий, к примеру, да. Они теряют свою актуальность, потому что, в принципе, вот такая артиллерия осадная, они уже не могут особо ничего противопоставить, поэтому появляется бастионная система фортификации. И, ну, если не углубляться, она уже была больше, скажем так, земляной. То есть появляются земляные насыпи с бастионами пятиугольными. Ну, там долгий процесс эволюции, на самом деле, был, и в Европе все это гораздо было богаче представлено в плане, скажем так, элементов и денег там было это все, ну, вбухано в каждый конкретный, скажем, объект, как правило, больше. У нас это тоже все приходит, все, в том числе, не сильно позже 16 века. Ну, как бы надо понимать, что Европейский театр военных действий, наш театр военных действий, они отличались. Соответственно, все-таки оборонительная фортификация, она очень часто подчинена, скажем, тому театру военных действий, на котором она функционирует. То есть она за ним как бы идет. Вот. И у нас немножко другие были реалии, скажем так, ведения войны, поэтому к нам это приходит в 16 веке, и вот в 16 веке в Заславле в конце 16 века строится...
То есть вы хотите сказать, что вот этот замок, он не со времен Рогнеды и Всеслава стоит там?
Я хочу сказать, что конкретно в этом виде он не со времен Рогнеды, но там, конечно, вообще, в принципе, там замок вот в этом месте конкретно был, и он был с конца 11 века. А времена Рогнеды и Заслава, они, скорее всего, были на, как бы, на городище, которое сейчас называется Замочек. Uh-huh. Оно там примерно в километре к юго-западу находится от городища Вал, так называемый. Вот. Нет, это замок 16 века. Это бастионный замок. Ну, кто-то, может быть, если будет интересно, посмотрите. Они, как бы, их отличие в том, что они призваны, собственно говоря, против огнестрельной артиллерии, против артиллерии, значит, противостоять, и они имеют ряд, в общем, своих особенностей. То есть вот, они, в принципе, были актуальны вот с 15 века до появления уже ствольной артиллерии. Это середина 20 века, ну, середина, извиняюсь, 19 века, ну, там, грубо говоря, до конца 19 века такие крепости, вот они существовали, они были актуальны. И вот один из ранних вот таких памятников — это Заславский замок. Опять же, у нас они, ну, сохранились далеко не все, потому что очень много таких памятников, таких укреплений, они просто потеряны в результате того, что, скажем, такими укреплениями обладали многие там города крупные, на данный момент крупные. И в процессе ведения хозяйственной деятельности людьми, то есть дальше разрастание городов, просто все эти укрепления срывались, они утрачивались. И поэтому таких вот памятников осталось относительно того, сколько их было, очень-очень немного.
То есть из-за того, что это фактически просто земляные укрепления, то их срывали, и следов вообще никаких.
Ну, есть, например, следы. Часто следы сохраняются, но в таком виде, чтобы там был прямиком замок, его очертания хорошо читаются. Валы могут оплываться, валы могут тоже зарастать и оплывать. Но в таком в хорошем виде достаточно их сохранилось немного. И вот в Заславле в том числе сохранились остатки вот этой въездной брамы. То есть, вообще, в принципе, это Для белорусских земель был характерный элемент, ну, это въездные ворота, так называемые, да, uh-huh. Белорусский называется брама. То есть, когда въезд в укрепление, это не только в бастионных крепостях, это вообще, в принципе, там, начиная, там, скажем, с древнерусского периода все это происходит, въезд в укрепление осуществляется посредством специальной въездной башни, ну, белорусский uh-huh. брама. Вот, ну, собственно говоря, такая же брама, она стояла и в Заславле. Она была каменная, она была укрепление, основа крепления были земляные, считается, что, возможно, было обложено все это дело кирпичом, этот замок, но, скорее всего, ну, посмотрим, скажем так, надо проверить. Но сама брама была каменная. И вот остатки каменной брамы мы сейчас, ну, не исследуем, потому что она, по сути, уже была исследована. Но, опять же, она была исследована в несколько ограниченном объеме. То есть мы ее будем раскрывать гораздо более полно, чем мы ее раскрыли до нас. Вот мы сейчас открываем ее заново для дальнейшей музеификации.
Это будет музеификация, похожая на то, что есть в Полоцке, когда мы видим Софию, старые муры Софии, как похоже на то, что музей Берестье, там, где мы видим...
Ну, я так понимаю, ближе будет? К Берестью, потому что пока о восстановлении, о реставрации на данный момент речи не идет, речь идет пока что речь о консервации. То есть то, что сейчас сохранилось, оно будет законсервировано. То есть какие-то химические камнеукрепители, чтобы влага не попадала в эти кирпичи, чтобы он дальше не разрушался. Может быть, как-то будет это укреплено, но как бы делаться заново что-то, какие-то элементы, они пока что не будут. То есть пока что просто это все будет законсервировано.
А там деревянные элементы или каменные?
Это брама въездная, она каменная. Ну, как каменная, она кирпичная. То есть она была сооружена из кирпича. Ну, местами там кладка комбинирована, это значит, что там еще и такие небольшие камушки, валуны используются в кладке. Ну, в общем, кирпичная.
А с вами сразу работают специалисты по музейному делу, которые сразу говорят, вот здесь вот сделаем площадку для туристов, вот здесь вот то, или ну, как
пока
это?
Пока что нет. Понимаете, чтобы об этом, чтобы они нам так говорили, это сначала надо, в общем-то, раскопать ее более-менее, чтобы представлять масштаб трагедии.
Почему трагедии?
Ну, не трагедии, ну тогда что еще, комедия есть? Масштаб комедии. Короче, чтобы представлять масштаб, чтобы представлять...
Аттракциона,
да, надо сначала ее более-менее полно раскопать. В принципе, мы к этому уже достаточно близко подошли. Мы уже сотрудничаем со специалистами из биореставрации, в общем-то, они сейчас прикидывают, да, какие ресурсы надо потратить и что конкретно нам можно с этим всем сделать. Вот. Но пока что мы больше даже думаем о консервации, а не о музеификации, потому что главное нам сейчас успеть все это законсервировать до наступления, скажем, зимнего сезона, да, когда повышенная влажность, когда перепады температур, там, плюс-минус, ну, вот это все. Когда влага может, ну, скажем, которая попала в камни, она может, ну, она, как известно, вода, она же... Она превращается в лед, она расширяется, соответственно, камень выкрашивается. То есть этого нельзя допустить. То есть пока что речь идет о консервации. А потом уже, ну, может быть, как бы будет думаться о том, как это очень органично, может быть, красиво, в принципе, в Заславский археологический комплекс включить этот объект.
Угу. То есть я так понимаю, что туристы будут действительно подходить к какой-то огороженной яме и смотреть вниз на такую панораму? Или как это выглядит?
По поводу ямы не уверен, потому что, в принципе, сейчас основание этой брамы, оно находится на одном уровне с современной земной поверхностью. То есть это не яма.
То есть это холм?
Это, ну, брама была въездная, угу. Она располагалась, она соединяла с собой два вала, угу. Что называется. И, в принципе, ну, понятно, что с 16 века, наверное, все-таки уровень ледяной поверхности повысился, но не настолько сильно, чтобы там была яма. У нас, смотрите, там есть, мы сейчас откапываем, там есть как бы частично сохранилась надстройка, ну, то есть постройка, которая была наземной в то время. И мы сейчас, на самом деле, оголяем в некоторых местах сам фундамент. То есть фундамент, да, он с собой будет представлять какое-то углубление, ну, грубо говоря, яму, там, раскоп. Как это будет выглядеть, я вам пока не могу сказать, как это будет. То есть засыпаться ничего не будет, мы, может быть, даже еще будем немножко расширять это все дело. Насколько я знаю, сейчас идет проектная работа, в принципе, это же, ну, достаточно не так все просто, это не только с точки зрения музеификации в плане самого объекта, то есть там надо территорию благоустроить, там сделать водоотводы, укрепление грунта вот этого вала, потому что брама примыкала к валу, то есть надо вал немножко, там, чтобы земля не засыпалась. Там, в общем-то, много особенностей, вот. Ну, я думаю, они все будут сделаны, то есть идут параллельные проектные работы, все это будет сделано, не знаю, в этом сезоне или нет, но в конечном итоге... Да, я думаю, могут подойти будут туристы и посмотреть, в том числе в яму, может быть, даже заглянуть в этот, ну, наш известный, нашумевший, так называемый подземный ход.
О, Ладно, а как вообще работа в Заславье связана с вашими другими научными интересами? Вы же раньше в Заславье не копали.
Нет, не копал.
А где копали?
Блин, такой вопрос сложный. Вообще, у меня просто...
Это, кстати, ваши первые самостоятельные раскопки, где вы руководитель?
Нет, не первые. Нет, я, слушайте, как бы... Дело сложилось так, что у меня диссертация по как раз укреплениям. Изначально я вообще, в принципе, хотел писать диссертацию исключительно по бастионным укреплениям. Но как бы там так сложилась жизнь, что, в принципе, достаточно мало было материала. Археологу накопать это как бы стоит каких-то, ну, скажем, материальных усилий. То есть нужны люди и экспедиции и так далее, и так далее, и так далее. Мы же тему расширили немножко там. Залезли в древнерусское время, до бастионной фортификации тоже. Но у меня, как бы, сфера моих интересов раньше, она, ну, может быть, сейчас в какой-то степени, она, в принципе, затрагивала Восточную Беларусь. То есть у меня Оршанско-Могилевское Поднепровье. Ну, самый северный памятник у меня это был Дубровинский замок, а самый южный это Быховский замок. Кстати, вот прекрасный пример, как мощнейшая крепость, построенная сапегами, сейчас практически никак не выделяется на фоне городской застройки. Там остались валы, вот, она, в принципе, видна с космоса, можно увидеть это полукольцо, но фактически, как бы, если вы будете гулять по Быхову, вы там мало что заметите.
Не, ну, вот там, по-моему, какие-то развалины есть в Быхове.
Ну, там палац остался, но палац это же не крепость, это там, как бы, крепость сама, она вот большая была, там 800 метров диаметр этого полукольца. То есть от него, ну, визуально там в некоторых местах остался ров, все. Ну и видно, как бы, с космоса. Ну, если смотреть спутниковые снимки там, или планы, то там видно, что там полукольцо. А так, ну, местами там остались бастионы, вот эти выступы. Ну, в общем, вот как бы один из примеров. Да. То есть, как бы, я, в принципе, занимался всегда фортификацией, но вот в последнее время, честно сказать, так получилось, что я фортификацией, в принципе, и как бы не занимался. Вот. У меня сейчас немножко сместилась сфера интересов моих научных.
То есть возвращаетесь сейчас фактически к истокам, к фортификации.
Ну, не знаю, надолго ли, вот, ну, да.
Нет, ну, а все-таки вот, если проводятся раскопки, ждут же каких-то сенсаций, каких-то необычных находок?
Ну, вообще, археологи копают для получения каких-то научных результатов. То есть есть какая-то научная проблема, вот, а сенсация — это уже как бы побочный эффект. Ну, может быть, кто-то любит сенсации, может, кто-то не любит, я не знаю. Но, в принципе, обычно любые раскопки, они ставят собой целью решения какой-то научной проблемы. В данном случае, вот если мы говорим про раскопки Заслава Альбрама, ну, научная проблема пока что... Она, если и стоит, то не во главе угла. Во главе угла это именно создание еще одного музейного объекта, интересного и уникального для Беларуси. Конечно же, уже как бы побочным эффектом, да, будет решение научной проблемы, скажем, ну, не научной проблемы, уже будет как бы изучение одного из памятников, которые сохранились, детальное изучение вот этой въездной брамы, которая, в принципе, даст нам какую-то научную информацию о том, как подобные объекты возводились, как они выглядели, какое у них было строение, как они включались в общую систему укреплений. То есть мы это изучим. Но в данном случае, опять же, да, во главе угла стоит именно проблема музификации того, что осталось.
Вот бывают такие ситуации, когда работают на объекте определенной эпохи, но находят артефакты другой эпохи. У вас такое... случалось вот и на Заславье, и вообще в ваших раскопках.
Такое постоянно случается?
Ну, то есть, пример, который у меня всегда в голове, это когда волонтеры просто восстанавливали обелиски, которые поставили в свое время к столетию переправы бегства Наполеона через Березину, на двух берегах Березины, и нашли так называемый Варяжский клад внезапно.
Ну, такое постоянно случается, потому что, в общем-то, очень редко бывает так, что, особенно в Беларуси, у нас страна маленькая, и сейчас относительно. И сейчас, в общем-то, вопрос, например, земли не стоит так остро, а раньше, там, в веке 19-м, в принципе, свободного клочка не было, чтобы он не использовался. Вот. Ну, для каких-то хозяйственных там целей, там, под распашку, под выпуск скота, под заготовку сена и так далее, под огороды. постоянно, чаще всего, то есть на памятниках всегда присутствует, скажем, на памятниках археологии всегда есть предметы, как бы, более, бывают ранних эпох и более поздних эпох. Вот, это нормальная ситуация. Опять же, как бы, ну, скажем, реки, они, это универсальный, скажем, путь, там то же самое. Угу. Понятно, что по нему ходили там и в эпоху,
ну,
скажем, древнерусскую эпоху.
Да.
Ну, неолита по рекам ходили, вопрос, скажем, ну, в том виде, в котором ходили сейчас, ходят сейчас. То есть, ну, продвигались там, скажем, в зимний период, жили на реках.
Ну, это самое. Ну, он лодочку выдолбил, поплыл. Бревнышки связал, поплыл.
Ну, жили в эпоху неолита, просто мне, честно сказать, тяжело говорить о каких-то там, ну, скажем, uh-huh. серьезных торговых связях в эпоху неолита. Наверное, они существовали, просто неолит — это как бы уже, это первая эпоха, ну, условно говоря, с происходящим хозяйством каким-то, uh-huh. да, то есть уже люди осели, так сказать, на место, ну, uh-huh. у нас, по крайней мере, да, и занимаются uh-huh. происходящим хозяйством. Uh-huh. Вот. Но в целом, да, то есть как бы люди жили в разное время, понятно, что, ну, грубо говоря, в одном и том же месте могут быть находки, артефакты, объекты, uh-huh. памятники совершенно разных uh-huh. эпох. Ну, то же сам из Ослава взять. Смотрите, это же, по сути, это изначально был город какой-то, да, угу. потом это на этом месте возник, судя по всему, замок, вот, потом на этом месте возник бастионный замок, а сейчас там, потом там вообще возник Доминиканский монастырь. То есть, угу. пожалуйста, вот одно место и, как минимум, там три больших памятника, которые на нем существуют. И, получается, один стоит на одном, и при строительстве, например, бастионного замка старый замок был уничтожен.
Ну, то есть, учитывая, что здесь уже раскопки шли, то, получается, вы там не стоите с кисточкой, с щитами, не просеиваете в поисках еще каких-нибудь...
Бывает, стоим. То, что, смотрите, там очень хорошо видно то, что копалось до нас, там uh-huh. песок. Его мы...
Потом его засыпали, да?
Да, засыпали. Мы этот песок, без сожаления, так сказать...
Ковшами? Экскаватором?
Там где-то возможно, на начальном этапе, ну, нежно, аккуратно, в том числе ковшами, там, если без риска повредить. Uh-huh. То есть там, где у нас уже идет нетронутый культурный слой, там есть такие места, скажем, примыкание, там, где вал примыкает к самой браме, там у нас, нам не был зафиксирован слой 12 века вообще, вот там уже, конечно, работаем аккуратненько, ну, в том числе кисточками, вот, ну, вот так, да.
Uh-huh. Кто с вами работает в качестве волонтеров или не волонтеров? Большая ли у вас команда?
Ну, у нас постоянная команда на объекте, это порядка 10 человек. Вот.
Это много или мало для такого объема работы?
В целом этого достаточно, но всегда хотелось бы больше. Знаете, как это как про деньги. Сколько нужно для счастья. Вот. Ну, то есть этого в принципе достаточно, но как бы если будут еще люди, то мы найдем им применение.
Какие требования к волонтерам?
На данный момент, на данный момент нам нужна группа «Физическая сила» еще, наверное, несколько недель. Вот, то есть нам нужны крепкие, мотивированные мужчины, которые как бы могут брать больше, кидать дальше и возить тачку. Вот. Хрупкие женщины нам нужны будут потом немножко. Вот, когда мы будем уже нежно-нежно расчищать именно вот эти все остатки этой брамы. Потому что сейчас как бы у нас там такое немножко... Сейчас мы это делать не торопимся, ну, потому что вот эти вот как бы... она в нерасчищенном виде просто лучше сохраниться до того момента, когда мы приступим к консервации.
Ага. То есть нужны взрослые мужчины. Взрослые, а что находятся вот люди, которые, например, согласны в свой отпуск поехать и 8 часов копать? Или сколько там у вас,
ну,
надо копать?
По факту меньше, но Ну, знаете, из 2-миллионного Минска, на самом деле, как ни странно, находятся. Их немного, но они есть, да. У нас есть несколько человек, ну, которые...
А что вы можете предложить такого еще интересного, например, культурную программу? Очень часто тем же волонтерам потом читают лекции исторические...
Ну, лекции лично я не читаю. Uh-huh. Я знаю, кто-то может там и рояль брать к себе на раскопки.
Это кто же, это интересно?
Не суть. Вот, сейчас уже не берет. Вот, и конкурсы там можно проводить. Но лично я лекции не читаю. В принципе, у нас... Смотрите, есть разного вида раскопки. Есть, когда, например, у вас где-то вы стоите в глухом месте, относительно там у вас лагерь, у вас uh-huh. есть, скажем, жизнь на раскопе, есть жизнь после раскопа.
Uh-huh.
Вот, социально. Она очень многих привлекает своей, так сказать, романтикой. У нас вот этой вот романтики нету, у нас только жизнь на раскопе, по сути. То есть мы приезжаем с утра и уезжаем вечером.
А
и...
помыться?
Помыться можно дома, помыться можно в речке, вот, кто в машину не хочет сильно пыльно лезть.
Вот, а вам надо, вот я думаю, что если бы у вас там был душ полевой, то, может быть, люди и охотнее бы приходили.
У нас нет полевого душа.
А еду тоже с собой брать?
Нет. И питание нам, спасибо большое, питание нам как бы обеспечили. Администрация Заславля.
Горячее?
Горячее.
О, это значит, а местные жители подключаются к этому, или у местных жителей свои там огороды и им некогда?
Ну, подключаются к нам. Некоторые вот, как, вот замотивированные мужчины, взрослые, выносливые, которым это интересно, к нам приходят, за что большое им спасибо. Да, работают люди.
Так ли необходимо вот в 21 веке вот прямо брать, копать? Не существует разве каких-нибудь технологий, которые бы позволяли все это исследовать, там, я не знаю, типа радара просвечивать и все фиксировать без раскапывания и уничтожения памятника?
Ну, на данный момент нет. Если так ответить прямо коротко. Смотрите, под землей, в принципе, плохо видно, пока ты не раскапываешь это все. И да, вы совершенно правы. К сожалению, археология от истории, например, отличается тем, что когда мы прикасаемся к источнику, для нас это культурный слой, то мы его, как правило, уничтожаем. Ну, скажем, если это какая-то постройка каменная, да, то мы ее оставляем. Ну, там, или там деревянная, это можно сохранить. Но сопутствующий культурный слой, сопутствующие материалы, они извлекаются. И, по сути, единственным источником, который остается после ваших раскопок, это ваш научный отчет. Поэтому очень важно все четко фиксировать, в общем-то, проводить раскопки как можно более тщательно, аккуратно и методично. Современные, скажем так, средства, какие-то, которые у нас появились, они, в принципе, работу очень сильно облегчают. Но вот так вот, знаете, то есть можно какие-то предварительно провести разведки, чтобы представлять, где там какие-то пустоты, где-то какие-то аномалии, где там, может быть, какая-то постройка каменная у тебя скрыта и так далее, и так далее.
А это чем разведка идет?
Такая? Ну, знаете, различные есть инструменты, там, скажем, там, метод магнитных аномалий физически. Там, есть какие-то, знаете, вот мы попробуем. Вот, кстати, один из волонтеров предложил, есть такой какой-то магнитометр, которым пользуются строители вообще. Дорожные, чтобы смотреть именно пустоты. Вот. Мы хотим вот походить по Заславскому замку, поискать эти самые пустоты. Ну, попробуем, да? То есть, что из этого получится, непонятно. Вот.
То есть, это примерно как с лозой?
Ходить. Ну, примерно как с лозой, только с магнитометром, да. С лозой, кстати, я пробовал на воду искать. Ну, и... Ну, я не знаю, как, но у меня не работает. Но люди говорят, у кого-то работает. Не, ну я в это не верю, если честно. Это как бы это вопрос веры уже с лозой ходить. Не знаю, может быть, у этого какое-то есть магнитное объяснение там, в плане там, заряженности там, воды, там как-то еще. Ну, я не могу его найти. Ну, в общем, мы используем. Ну, если говорить именно вот внутри Земли. А так, конечно, стараемся использовать максимально как бы технический прогресс. То есть, если раньше там, там стопоплан снимался там, с нивелиром, там, козой, там как-то рулетка мерился там, или с теодолитом, то сейчас, в общем-то, доступно, скажем, сделать лидарную съемку. Можно делать 3D-модели, опять же, с помощью лидара, ну, в том же самом айфоне, скажем, там, телефоне, 3D-модели там, находок и так далее, и так далее, и так далее. То есть, ну, каждый в меру своего интереса, своих способностей и незакоренелости, конечно, пытается использовать все новинки. Ну, как правило, я смотрю на своих коллег, и все, в общем-то, стараются идти в ногу со временем и все доступные технологии использовать.
А что вы используете? Лично.
Ой. Ну вот, очень хотелось бы, знаете, вот, как бы, опять же, у наших коллег из БГУ есть лидар. Возможно, я еще с ними не говорил.
Так,
вот,
лидар да, это радар только на...
Лидар это, по сути, лазерный, ну, это лазер, как бы, который позволяет, он сканирует, как бы, местность и позволяет делать, ну, вот, как, может быть, вы слышали, там, в джунглях Амазонки так искали памятники. То есть, ну, есть дрон, на него вешается этот лидар, и делается 3D-модель местности топографическая. То есть вы видите все возвышенности, все пустоты, и вам не мешает трава, вам не мешает деревья. И, в принципе, это получается гораздо точнее, чем если бы, вот, например... Есть разная топографическая съемка. Если вы, например, профессиональный геодезист, у вас получится, конечно, лучше, чем, например, вот у меня. Потому что я, например, вот этой магией топосъемки владею очень-очень слабо. Мне, конечно, проще. Я уже там в 2010 году для съемки, например, плана городичек каких-то своих, я использовал GPS-трекер. Вот, и с нивелиром, как бы, ну, нивелир понятно, да, но там козой там, ну, не мерил, как бы, да. Я уже пробовал там спутниковые снимки. Вот, GPS-трекер такой вот. Но лидар гораздо просто, это вам сделать гораздо точнее.
Так, Коза – это вот этот вот землемерный сажень вот этот?
Да. Там он метровый. Буква может, такая. Да, он может быть метровый, как правило. Ну, чтобы считать расстояние на местности, вот вы идете. Вот,
Ну, а вам сейчас же не разрешают пользоваться дронами летающими? Или можно получить разрешение?
Нет. Но опять же, вот мы буквально вчера разговаривали, у нас есть Заславль-это одно, у меня вот на это лето есть другие планы, как бы научные, уже непосредственно моих научных интересов. С коллегами будем разговаривать, возможно, они нам помогут на других объектах. Нам не разрешают, но для коллег, которые этим занимаются, то есть, как бы они делают, дают заявку, вот, и там согласуют им как-то время, воздушное пространство, и они могут пользоваться.
Ну, возможно, нельзя, потому что рядом с Минском. Кстати, как вот культурный слой в Заславье, что ему больше угрожает? Урбанизация, разрастание Заславья или хозяйственная деятельность, в смысле распахать и что-нибудь посеять?
Ну, урбанизация, она не сильно мешает, потому что те земли, которые сейчас новые, они осваиваются, там, ну, в плане культурного слоя какого-то заславского старого его нет. Он давно уже вышел из своих границ, там, скажем, каких-то исторических, там, 18-19 века город. А вот хозяйственная деятельность современная сильно мешает. Ну, как, это неизбежно. То есть любые работы земляные, они сопровождаются, ну, любые строительные работы, там, они сопровождаются земляными работами. И во время этих работ, ну, это неизбежно, наверное. Культурный слой, он уничтожается. И для этого, собственно говоря, и существуют надзорно-археологические работы, когда археолог, ну, хотя бы должен там присутствовать, фиксировать, как бы в характер культурного слоя, может, какие-то объекты, находки и так далее.
Что-то вас лично восхищает, удивляет в Заславье, в раскопках? Или для вас это такая рутинная работа, только отвлекающая от ваших личных раскопок?
Ну, в принципе, знаете, меня всегда восхищали бастионные замки. То есть он там такой красивый, большой, мне он нравится. Я очень рад, что, в принципе, у меня появилась возможность на нем поработать. Мне очень нравится то, что я именно своими глазами, своими руками пощупал въездную браму, как бы одного из бастионных замков, которые в нашей стране есть. Вот. Мне, в принципе, этот объект, он меня впечатляет, скажем так. Да, восхищает, наверное.
Вот если бы вы могли заглянуть в прошлое Заславье, что бы вы хотели увидеть? Ну, в какое время вы бы хотели перенестись? В какой эпизод увидеть своими глазами?
Сложный вопрос. Прям, наверное, так вот, если это как Рогнеда с Изяславом туда приехали, такие, ну, теперь будем тут.
На телеге?
Ну, не знаю, наверное, да. Вот. Какие у них были лица, довольны или не очень? Я думаю, наверное, они были скорее довольны.
А, кстати, вот как вы спасаетесь сейчас?
По крайней мере, Рогнеда.
Последнее время были какие-то то дожди, то жара. Кстати, жара, ну, дожди, я так понимаю, вода, конечно, мешает раскопкам. А сильная жара?
Мешает все. Нам идеально это когда облачно, плюс 18, не жарко, не тепло, но приходится терпеть, что делать.
А что с водой-то делаете? Вот она заливает раскопы?
У нас пока таких дождей не было, чтобы прямо вот очень сильных... ну, у нас люди все выносливые, то есть у нас работают, скажем, в дождевиках. Если это не шквал, не ливень, не гроза, не град, то люди работают. Воду вычерпываем ведрами банально, да и все. Бывает, приходим с утра, в раскопе вода стоит. Вот, там те элементы, скажем, тот же подземный ход закрывается, открываем на ночь, чтобы туда ничего не залилось, и воду с утра вычерпываем. Это нормальная практика археологическая.
А, вот, кстати, подземный ход. Это начало подземного хода? Вот этот вот.
То, что мы откопали? А да. Мы уже с двух концов его откопали. Мы уже и вход, и выход как бы открыли. Серединку только осталось.
А он короткий, да?
Ну,
я прям расстроена. Почему его не...
Ну, во-первых, потому что это, грубо говоря, не совсем ход, это скорее ливневка, наверное, я не знаю. Но я в этом до конца тоже не уверен. То есть, скорее всего, это какое-то инженерное сооружение, там, от вывода из замка, может быть, воды. Но, опять же, я уже говорил 100 раз в других вот каких-то интервью, что у любого сооружения может быть комбинированное назначение. Угу. Как бы ничто ему не мешало там, в случае необходимости стать каким-то ходом.
Да, или там... Спрятаться там людям.
Или спрятаться людям, или склад там сделать, например. Ну, шучу. Склад вряд ли.
А большой этот ход? Сколько он высотой, например?
Высотой он метр и метр. Но вот, например, я заметил, что он расширяется. То есть он по линии, скажем, север-юг, то есть у него южная сторона такая более скромная, которая внешняя, а на юг Гордюк. Ну, пока что, возможно, я ошибаюсь. Вот, там, как бы, есть вопросы, мы туда еще не залезли, но чисто визуально, вот мы не мерили еще вот именно в южную часть, то есть мы там в одном месте раскрыли его, там, может быть, просто кладка осыпалась, может, еще что-то. Он все-таки пошире становится. То есть, возможно, там, как бы, возможно, ждет открытие еще. То есть, какие-то участки этого хода, которых мы не знали. Но не точно это, надо дальше думать.
То есть, если волонтер прямо сейчас вам позвонит и запишется к вам отдохнуть от офисной работы ближайшую неделю, то, возможно, он станет свидетелем исторического открытия. Куда ему звонить?
Мне звонить на мой номер, он есть во всех объявлениях, в том числе Заславского музея, но предупреждаю сразу, то есть будьте готовы хотя бы там, ну, наверное, полдня поработать, вот, как бы работа тяжелая, детей мы не берем, не потому что я не люблю детей, а потому что, как бы, как правило, надо с ребенком ставить взрослого человека, чтобы за ним следил, у нас, во-первых, немножко и опасно, вот, во-вторых, чтобы он ничего не испортил, то есть, как бы, мне просто много детей предлагают.
Ищем взрослых людей.
Ищем взрослых людей, да, которым интересно и которые, как бы, готовы именно что немножко попотеть. Пусть будут готовы.
Дякую. Нагадаю, сегодня гостем программы был Іван Спірин, старший науковый супрацовник отдела археологии средних веков и нового часу Института истории Национальной академии наук Беларуси. Переслухать размову можно на сайте radiokultura.by, так само в социальных сетках. На этом гукорежиссер Евгения Бельская, оператор видео Мария Козлова и ведущая Наталья Сиротко с вами развитываются. До худкой встречи.